из-за того, что говорили, вот мы и рассуждали, поэтому ваше мнение хотел бы узнать, потому что нас здесь немного, мы можем как-то свое мнение сказать. Из-за чего это все началось у нас? Это в основном это началось из-за книги Откровения. То есть получилось, что первое, то, что лично я услышал, может быть, где-то оно и ходило раньше, но то, что первое я услышал, когда Миша Чабан вышел и сказал, что вот я уважал Мишу, там я ходил в церковь, все, и вот мне пришло вот такое. И это было именно из книги Откровения. Там за день воскресный, и потом за блудницу, которая сидит на звере, и там на многих водах. Давайте с первого стиха, первой главы прочитаем, и просто ваше мнение хочу услышать. Откровение, это первая глава, первый стих Откровения. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать своим чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав онное через ангела своего рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Основной камень преткновения, наверное, или мысль, что, в чем суть Откровения вообще, книги Откровения? Или для чего она дана, эта книга? Что она в себя вмещает и что она в себя включает? По вашему мнению вообще, вот если вы откроете первую пару стихов, которые я прочитал. Два стиха. Что вы видите для себя лично? Как вы это опишете? Или исходя из того, что мы уже прошли, скажем, 80% книги Откровения. Что вы для себя взяли или видите? Как вы это смотрите? Кто мне скажет? Даже если вы микрофона боитесь, пожалуйста, здесь не так уж много нас может это сделать вслух. Да, можете, есть микрофон еще, Вань? Включи микрофон, можешь включить. Там. Да.
Я вижу в этих двух стихах основной смысл. И он показал, который дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послал он через ангела своего рабу, своему Иоанну, который свидетельствовал и так далее. То есть суть этих стихов подчеркивает то слово, что Иисус хочет показать, чему надлежит быть. Чтобы слова, я так понимаю уже это от меня, я добавляю, что эти слова, которые говорит Иисус, когда исполнится, чтобы люди видели, что это правда, что это не какой-то вымысел, а все, что говорил Иисус, это правда, чему надлежит быть.
Кто еще скажет? Ваня, ты уже с микрофоном идешь, скажи, ты уже свое мнение скажи. Взялся уже за микрофон, скажи, что ты думаешь?
Мне просто очень интересно было узнать, что будет пробуждение. Первое будет проповедь Царства Божьего. Бог готовит людей сейчас, которые будут выполнять Его волю. Перед тем, как придет другая часть, как великая скорость. И Богу нужны люди, чтобы они могли устоять все то, что будет происходить. Как написано, дьявол восстанет, будет знать, что время близко, и его конца. И он будет по максимуму влиять для того, чтобы даже не давать людям входить в Царство Божие. Вот это мне было интересно. также взял для себя, что все вот эти, там эти трубы, эти язвы, они Богом предназначены для того, чтобы больше людей спасти, даже тех, которые, ну, которые так сильно дьяволом, но они по разным причинам в темнице он их держит. И как бы эти язвы, трубы, все это для того, чтобы разбивать этих людей, для, может быть, кого-то из них спасти. И для этого, наверное, Богу тоже нужны люди, которые бы при всех эти, при этой великой скорби, они все-таки продолжали проповедовать спасение. Допустим, легче проповедовать Евангелие, когда все там хорошо, а вот когда вот такая великая скорбь, интересно даже было узнать, что это есть великая жатва, великая скорбь. И многие люди, они хотят пробуждения, когда все хорошо, и проповедовать в то время, а вот получается по откровению великая скорбь — это самое время как великой жатвы, когда Богу нужны особо подготовленные люди. Ну, так, коротко.
Хорошо. Кто еще хочет поделиться вообще? Что для вас значит вот это место, что микрофон, пожалуйста.
Если ты стал по-настоящему рабом, то вот это откровение для тебя. Бог будет лично тебя учить по откровению, этому показывать, что будет, и открывать тебе все, я думаю, так.
А для чего?
Ну, не знаю, потому что если ты стал раб, ты должен выполнить его волю на земле, все, что он предназначил для тебя. Ты стал его уделом, ты раб его, ты его собственность, все. Он для тебя будет это все открывать и все показывать. И делать, конечно, будешь ты вместе.
Хорошо. У меня есть еще один вопрос, но я хочу послушать, может, больше мне Димы. Можешь ты микрофон дать? Олесь, можно микрофон? Или ты хотела сказать?
Я тут еще вижу не только как бы информацию, что будет вскоре, а и как бы предписание для людей, которые, ну, посвятили себя Богу, ну, рабы, стали рабами. И здесь написано, что блажен читающие и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем. Значит, ну, мы должны не только просто знать, что будет, но должны исполнить то, что здесь написано.
Угу. Хорошо, Лиля. Зал огромный, а сидят где им удобно.
Я думаю, что это, ну это я только думаю, что это идет о строении церкви и как Царство Божие придет на землю. И вот как мы должны исполнить. Там говорится все проблемы, которые не позволят человеку войти в тело Христа. И все, что то, что войдет. И человек должен, как бы, ну, естественно, откровение получать, услышать от Духа Божьего. Но я думаю, что, как бы, что это к этому. Потому что даже в конце, как оно заканчивается, что воцарился Господь, ну, вот невеста, это город спустился на землю, ну, как бы.
Кто хотел? Оксана хотела или Оксана не хотела? Микрофон возьми, хоть я знаю, что повторишься, но все равно.
Я повторюсь. Я тоже хотела сказать, что здесь как бы показывает, что нужно стать рабом, чтобы тебе открылось все, что в этом... Чтобы ясность пришла, что в этом слове Бог хочет сказать, что в откровении хочет Бог сказать... И еще ты спросил, почему, зачем это нужно, да? Uh-huh. Я как бы это не вижу ясно пока, чтобы было написано, вот почему тебе нужно это знать или понять. Но я так думаю, что будут происходить такие вещи, которые, наверное, не будут понятны людям. И для того, чтобы оставаться верными, оставаться сильным в этом всем, нужно быть готовым, что это произойдет. То есть знать заранее, что будет происходить, чтобы оно тебя не колебало. Я так думаю. Не знаю.
Хорошо. Тогда у меня следующий вопрос. Может быть, кто-то хочет там скомбинировать. Ну, понятно, что мы как бы чувствуем, и что мы в преддверии тех событий, которые будут происходить, реально здесь написаны. Но как эта книга может или могла, если могла, например, повлиять или, скажем, повлиять на тех людей, которые жили, скажем, 200 лет назад, которые читали эту же книгу, да, если мы говорим, для нас это актуально, потому что мы понимаем или мы верим, то, что через год, может быть, через два, начнутся события, которые здесь написаны, да. И мы понимаем, да, реально для нас это вроде бы как пособие, может быть, чтобы знать, как оно все будет происходить. А что говорить за людей, которые, жили в то время, которых великой скорби и даже запаха не было. А как для них, что для них? Я понимаю, что первые три главы, оно не говорится о событиях, оно говорится более о победе или о том, как победить, или что сделать, чтобы победить. Ну, это понятно, но следующие главы не об этом не говорят. Пожалуйста, Оксана, можешь рейти дать? Спасибо.
Я думаю, что все это время, когда церковь так вот, как была, не так поднята, как то я думаю, есть были люди, которые... Они посеяли, и они были убиты под жертвенником. За все это время это собиралось. И на все есть время. И если Бог не определил на то время, они знали, потому что приходит время, и Бог разрешает открываться новым откровением, новое видение. Я так верю. Я не знаю. Я думаю, что на все есть время. Они понимали, что это сокрыто для последних времен, и что на данный момент оно не открыто. Я думаю, те, которые искали Бога, они понимали это. И во все эти времена, я думаю, что были люди, которые искали, и они были убиваемы, потому что это те люди, которые возопили, что доколе ты не мстишь за нашу кровь. Но не знаю, так.
Кто еще хочет? Да. Миш, можешь дать?
Я думаю, что я согласен полностью с сестрой и поддерживаю это, но у меня еще есть как дополнение. Я думаю, что во всякое время человек, который искал Бога, всегда имел на своем пути всякие варианты в своей жизни. Вот эти вот и скорби, и радости, и подъемы, и падения. То есть я считаю, что эта книга была написана для всех времен. Если человек, читающий ее, скажем, как ты говоришь, лет 200 назад, это я так думаю, опять-таки, мое личное мнение. Если он читал Откровение и видел ему, как ему Бог открывал, так как ему Бог открывал, он это все видел. Если человек особенно не искал Бога, он просто в то время мог бы просто отойти от него, упасть и больше не встать, испугавшись, что это же может произойти, скажем, с ним. То есть я считаю, что для всех поколений это все все трудности, все подъемы, падения, которые мы проходим сейчас, они были и раньше.
Хорошо, кто еще хочет?
Не знаю, мне что-то кажется, что Откровение раньше было как-то больше сокрыто. Вот оно все равно для последнего времени. Может, кто-то и понимал, но я вот не помню даже такого, чтобы где-то сильно разбирали Откровение, вот как сейчас. Не знаю.
Да, нет, разбирали, будь здоров да? там.
И попадали в искушение, когда разбирали.
Ну, посмотрите даже этого, кто там, там просписывали карты все это раз, еще начиная с 70-х годов, там Вознесение церкви, и вот расписывали все эти трубы всех, там, там цело было настолько... Тема, мне кажется, вот Антихриста, она интересовала христианство. Сколько я помню, я знаю, оно всегда было где-то... В...
Можно я добавлю? Я думаю по этому поводу, что если человек вот на протяжении всех лет, там после того, как Иисус умер, если человек, он пришел в состояние раба и в состоянии духовного человека, Бог ему открывал, где он и как бы, что не время еще. Я думаю, человек, духовный человек, он понимал. А для нас оно как бы уже реально, мы видим, что вещи, которые описаны, они реально уже начинают быть видны и происходят. В какой-то мере, может быть, уже и происходит. Как бы все движется очень быстро к тому, что оно все-таки исполнится.
Угу. Хорошо. Лиля, давай.
Я вспомнила, есть такое место в Библии написано, там за Авраама, что и он умер, не получив обещанного, ну, а что он ожидал город, сходящий с небес, Новый Иерусалим. Я думаю, что эти люди, они умерли, и, опять-таки, это все относится к строению церкви, и пока не придет, не наполнится полнота, они собираются, просто в конце времен это все откроется.
Ну, я думаю, может быть, еще такое, что им было открыто, что они сеют, они не жнут. Я думаю, что, как Оксана говорила, когда человек становился более-менее духовным, ему открывалась задача, которая на его плечах лежала. И он понимал, что то, что относится, например, конкретно событие, относится к людям, которые будут жать. А в данный момент наша задача – это сеять. Или там, вот, потому что, я думаю... Когда Павел, помните, говорил несколько мест, он реально понимал задачу. Он говорит, вот этот человек, он ну, послан, поставлен сеять. Это его задача. И если он поставлен, если меня наверное, поставили, например, там, на заводе делать какую-то деталь, это моя обязанность. Моя не обязанность там, делать ничего другого, потому что вот это моя обязанность. И я думаю, что... Возможно, этим людям было открыто, что да, придет время, когда будет жатва. Но в данный момент твоя задача – это сеять. Я думаю, что возможно, и поэтому не было особо, ну, наверное, рвения там жать, потому что если тебе Бог открыл, что сеять, значит, ты сей. Ну, так это думаю. Миш, может, это ты уже, если хочешь, поделись.
Могу, хочу. Ну... Бог показал рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Для меня эта фраза, это предложение означает вот что. Чтобы стать рабом, у тебя есть Евангелие Царства. В принципе, раб Божий – это человек, который вошел в Царствие Божие. Так же ведь? Потому что он уже больше никого не слушает. Вот, раб Божий – это человек, полностью посвященный, отданный и принадлежащий Богу. Даже вот наша сегодняшняя ситуация, может быть, по делам нашим мы еще не в рабстве, да? Но, как вот Писание говорит, это уже не я делаю, это делает живущий во мне грех. Так и по поводу рабства. Если ты... посвятил себя, если ты пришел к мысли, что ничего мне не надо, ничего я не хочу, я хочу только тебя слушать, только твою волю выполнять, и только ради тебя жить, и для тебя жить. Вот, чтобы доставлять радость и, ну, как бы помощь или плюс твоему царству. Вот это уже раб. Я все-таки считаю себя, что я нахожусь в рабстве моего ума. В любой момент я могу сказать, что все остальное – это прах и глупости, а служить Богу, выполнять Его волю – это самое драгоценное, что есть. Да? То есть это мне открыто. Поэтому я могу назвать себя рабом, хотя я еще не в деле раб. Что касается фразы «показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре», я уверен, что эта фраза как раз и означает то, как будет развиваться ситуация дальше на земле. И главная мысль откровения – это подготовка Божьих людей к жатве. Вот как написано в Писании, что они усилятся и будут действовать, Даниил говорит. Усилятся и будут действовать. Вот чем сильнее ночь, да, тем ярче звезды. Когда придет великая скорбь, надо большое усиление тех, которые будут вот эту работу делать. Поэтому усиление полностью показано в Откровении тех, которые должны будут жать. Кроме того, ведь есть и мини-жатвы, когда какой-то план у Бога на какую-то конкретную территорию, где ищет Бога, Он делает там какое-то пробуждение, люди, ну, там после этого пробуждения проходят через смерть, через уничтожение, стоят твердо, потому что они, ну, пожаты, готовы к тому, что практически для чего сеющий, он для того, чтобы пожать его, потому что это тоже жатва, так же ведь, когда вот он насобирал, его нужно послать серп, и его надо срезать, потому что то, что он насобирал, пойдет вместе с ним туда. Поэтому человек, который, вот скажем, там 500 лет, допустим, назад, стал понимать, что ему надо быть полностью в рабстве у Бога, да, ради него жить, Бог начинает ему открывать откровения в зависимости от того, кем он его видит, да? Если он видит его, допустим, жнущим, да, то он будет ему открывать для мини-жнущего человека, который тоже усилится, тоже будет действовать в свою меру, в той местности, в той области, где Бог его поставит. Если он его выбирает как бы жертвой, ну, дополняет страдания Христовы, да, то он получает все равно всю общую картину откровения, какая должна быть церковь, что нужно сделать в церкви, чтобы Богу понравилось, чтобы Бог эту церковь мог ну, держать в своей руке, как золотую. Да? Потом очень много вещей, которые Бог должен открыть человеку, допустим, многим верующим все равно, там, что церковь, допустим, там на низу полностью, да, ни славы Божией, ни силы Божией, ни движения Божьего нету. Многие не страдают, но есть те, которые, вот, которые, допустим, хотят быть рабами Бога, да, они начинают мучиться и страдать. Почему так? Что ты делаешь? Почему ты это делаешь? Почему сатана усиливается, а ты как бы, ну, не двигаешься, не, мы тебя просим, годами бывает, молим, кричим. И когда человек наталкивается на слова, допустим, что пшеница будет там очень большом ограниченности, да, а овес, то есть пища для животных, пища для недуховных, она немножко легче, ну, будет добываться. А та драгоценная пища, на нее надо отдать всю жизнь. И все, человек уже начинает, он ему открывает, и он начинает двигаться по откровению. Потому что, еще раз скажу, что книга Откровения рассчитана не на то, чтобы человек стал духовным. Там нету ничего такого, чтобы человек стал рабом. Для того, чтобы стать рабом, для того, чтобы принять Евангелие Царства, ему нужна проповедь Иисуса Христа. Вот. А здесь раб, который должен приготовиться к тому, чтобы выполнить миссию, которая чем-то похожа на Христа миссию. То есть один неверный шаг, и ты можешь быть виноватым. Я никогда не забуду это видение. Вот представьте себе большой пароход, такой корабль. И вот ты стоишь за рулем, а такой маленький руль. И вот так одним пальцем вот так берешь, и раз, и он так легко крутится, вот так раз, и вся эта махина, весь этот корабль поворачивается вот так. И так интересно, знаешь, ты его в другую сторону раз, Вова, наверное, это знает 100 раз лучше меня. И вся эта махина раз сюда поворачивается. И так думаешь, ничего себе, как это легко управляется. И не знаю, как это, вот вроде корабль здоровенный, но как вот стоишь за рулем и смотришь за борт туда. И когда ты глянул за борт, ты видишь, что ты по человеческим головам идешь. То есть это настолько сложно, это легко сделать, но настолько сложно подготовиться, чтобы не идти по судьбам, чтобы не нарушать воли Господней, потому что жатва – это кончина века, и это все силы Господа положены на то, чтобы закончить эту работу. Вот как раз мы будем разбирать 19 главу, там уже в конце великой скорби уже начинается торжество, что уже жена приготовила себя, да, брак Агнца, потому что, действительно, люди, прославляющие Бога, не словами, а уже жизнь их прославляет Бога. И поэтому я просто хочу сказать тем людям, которые сегодня исповедуют у нас в церкви, что все откровение написано для того, чтобы человек изменился внутри и стал богоподобным. Ничего подобного. Это все есть в Евангелии Царствия. Эти великие, драгоценные обетования, все необходимое и потребное есть для того, чтобы мы отвергли нечестие, целомудренно, праведно жили в нынешнем веке. Да? Это все ясно и понятно. Отвергаешь себя, вместо тебя живет Христос. И здесь много информации не нужно. Но вот чтобы подготовленнейший Антихрист, это невероятно, надо понимать, кто такой сатана на сегодняшний день. Он увлек умы миллиардов людей, он заблокировал их настолько, что они или вообще отвергают Бога, или перевернули его вверх ногами. Миллиарды людей он сумел обольстить, и мир полон зла его работой. Представь себе вот эту всю власть, всю свою силу, престол, господство свое, он все отдаст воплощенному в человеческую сущность, личности, духовной личности, которая будет жить в человеческом теле, как в квартире. Так же, как Христос жил. Поэтому то, что организует эта тварь на земле, это, конечно же, даже не то, что с конными сражаться. Это сражаться с танками. потому что это за всю историю человечества собран весь опыт. А его опыт видно, насколько он эффективный, да, насколько он морочит голову людям. И вся эта машина раскрутится, разойдется. Все, кто не записаны в книге жизни, до одного все поклонятся. Это тоже масштаб, это показатель. Насколько пропаганда какая-то, насколько какое-то влияние духа злого, что ведь кому они поклонятся? Они не поклонятся Антихристу, они поклонятся сатане. То есть они будут знать, что это сатана. Они поверят в него, они ему отдадут свои жизни, потому что он их пропечатает. Точно так же, как Господь печатает своих.
У меня вопрос немножко сейчас другом. Хорошо.
То есть ты вот, я хотел бы даже, чтобы вы сказали вашу мысль по поводу самой фразы, потому что я недавно столкнулся и сказал мне один человек, что вот тому, что надлежит быть вскоре, он почему-то взял, перевел слово «вскоре», что это «быстро». Ну да, само слово можно перевести и «вскоре», и «быстро», но когда это слово стоит в предложении, мы понимаем, что чему надлежит быть вскоре, это то, что случится завтра, послезавтра, в недалеком будущем, и протянется до самого конца. Вот, допустим, то, что касается коней, да? Вышел белый конь, распространилось Евангелие Царства по земле, разогнали апостолов, они разбежались по всем окрестностям, везде проповедовали, христианство зародилось по всем местам, да? После него совершенно другие кони уже. И пришел, вот, допустим, такой конь, как голод, как именно духовный голод, когда пшеницы нет, благодать есть, елей достаточно, сколько хочешь, вино тоже достаточно, то есть помазание, присутствие Божие есть, это самое... Благодать Святого Духа есть, а слова недостаточно. Слово надо копать, и немногие находят этот узкий путь, немногие. Вот, это по жизни. А уже в конце времен, конечно же, Бог будет открывать всем. Да, что ты хотел?
Ну, я для себя хотел бы узнать лично, потому что... Нужно понимать, что, например, ну, всю книгу Откровений нельзя взять для себя, например, как на вооружение своей духовной жизни. То есть мы понимаем, что некоторые вещи – это информационные вещи, а не практичные вещи. Да? То есть, понимаете, о чем я говорю. Да? То есть некоторые вещи, они, ну, скажем, показать своим рабам, своим пророкам, чему надлежит. То есть этим рабам нужно что-то показать. И показать то, что произойдет, то есть для определенной цели. Но это не для их роста, а для какой-то, наверное, ну, осведомленности, да?
Ну как не для их роста? Для того информация и дается, чтобы они этой информацией воспользовались и поднялись на тот уровень.
Я сейчас попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Я хотел бы просто, чтобы ты, может быть, когда-нибудь, ну, может, не сегодня, в следующий раз... дал, или когда мы закончим, уже пройдемся, дал определение, какие, например, вещи, вот скажем, ну, грубо говоря, там, что будет после тысячелетия царства, ну, думаешь, ну, что будет после тысячелетия царства, ну, какая разница, что оно там будет? Гог, Магог, кто буду я, не буду я, а если я уже доживу до тысячелетия царства, ну, уже там, как оно и будет, так уже пойдет, пускай. Ну, я понимаю, чтобы вы понимали, например, или, например, вот город, сходящий с неба, да, мы понимаем, что для нас более актуально это, чтобы мы были городом, не который вот, ну, когда-то спустится с неба после всего этого дела, а чтобы это было Царствие Божие, которое откроется в нас. Я бы хотел, может быть, чтобы ты своим мнением объяснил, вот, где, что относится конкретно к нашей ситуации, к нашему, ну вот, так, я не знаю, если понятно объяснил. Сейчас Лариса хотела, да? Лариса, по-моему. Я уже забыл.
Я не понимаю, если это для рабов, которые там уже пришли, не знаю, в совершенство, или как, зачем вот эти три главы там или сколько, побеждать надо, чтобы ты там ходил в белых одеждах, там вкусил манну, потом сел на престол с ним, наследовал все. Если это уже люди, которые там совершенно, или зачем вот это все надо, чтобы исполнилось в твоей жизни?
Можно ответить, как я думаю, а потом, может, Миша дополнит. Я думаю, Лариса, может быть, для себя. Вот мы, например, как вот вы чуть позже подошли, как пастор сказал, то что мы еще, ну, не стали рабами во всех сферах, да, но у нас есть в мышлении уже пришло понятие раб-пророк, это, ну, скажем, посвященный человек, которому говорит Бог. Это, наверное, может не говориться о том, что вот во всей полноте, как вот я, ну, иду за Агнцем, куда бы он ни повел. Я думаю, может говориться о каком-то посвящении. И, во-первых, две вещи. Раб – это вот твоя отдача, добровольное посвящение себя Господину. И второе, пророку, это есть возможность, чтобы ты слышал голос Божий. В таком случае, эта книга, она для тебя. Так я почему-то думаю.
Ну, я слышала эту мысль.
А, ты слышала? Все, смотри.
Есть рабы, которые уже подготовились, и они сделали то, что нужно сделать. Вот, допустим, возьми того ангела, который ты немного имеешь силы, но сохранил слово терпения моего, да? Он не имеет еще всей полноты славы Божией, да? Потому что когда он этот отрезок пройдет, тогда только он получит, станет победителем и получит все, что нужно. Мы говорим о людях, которым Бог положил в своем желании, чтобы они могли построить церковь, светильник золотой. Что для этого нужно? Он начинает с ними работать еще тогда, когда они в рабстве, которое у них в сердце. Вот ты, тело принадлежит греху, да, а душа соединилась с духом. И уже это не я делаю, я уже не делаю, мои желания уже не там. Мои желания полностью, я принадлежу тебе, твоя воля. Вот этих людей он берет, вот этих людей он берет, и он начинает их вести к тому, чтобы они могли, ну, иметь такую ответственность, что вот, ну, примерно как президент, да, я ляпнул что-нибудь, ну, кто-то, может быть, соблазнится с меня. Если сказал человек, который там, ну, у всех на виду, каждое его слово, каждое его действие может или там панику какую-то посеять, или что-то еще, потому что он общественный, публичный человек. Вот так точно и те, которые должны усилиться и начать действовать. Это должны быть настолько отточенные, ну, до конца послушные, полностью посвященные, не так, как все остальные. Потому Бог их и выделяет, как 144 тысячи, которые девственники, которые не возлюбили ничего, все от всего, все отвергли только для одной цели, чтобы точно в точь, капелька в капельку выполнить все то, что предстоит выполнить. Так вот, откровение, если мы пойдем глубже, мы поймем, что мы должны выполнить, как это будет разворачиваться ситуация. И поэтому ответственность просто, ну, катастрофическая. Если человек, ну, скажу так, может, я немножко запутаю. Вот будет солнце и будет луна, да? Один источник света, другой отражатель света, луна, да? Это мы те, которые первыми положили свою надежду на Христа, а луна – это те, которые через нас покаялись. Они уже не могут надежду вырабатывать, потому что они видят это у нас, и они верят в это, и они идут к этому смело, да? Так вот, странные вещи скажу. Некоторые люди будут солнцем, допустим, но не настолько солнцем, чтобы быть полноценным солнцем. Вот сколько ты заработал, столько у тебя и есть света. И столько тебе можно поручить ну, работы. Все равно, даже ты солнце, но над тобой должно быть, ну, полное солнце, чтобы тебе нормально не сбиться с того пути, на котором ты... с того места, на котором ты поставлен. Луна, то вообще без света. А вот те, которые ну, насобирали, там, скажем, на то, чтобы влиять, там, допустим, на тысячу человек где-то, кого-то проповедовать, да, то так они и остаются, и все равно над ними будет... достаточный источник света, чтобы они смотрели на него и подражали тем, которые впереди тебя веруют. Наверное, запутал, нет?
Это еще среди рабов будет избирательство?
Абсолютно верно. Каждый раб в зависимости от того, что ему можно доверить, что он сможет вынести. Потому что все, Лариса, будет зависеть от того, что ты насобирал? Если ты ну, страдал от мысли Царствия Божьего, да, если ты, ведь возьми апостолов, да, все они тоже были разные. Кому-то было много чудотворения дано, кому-то дано, как Петру, сам фундамент закладывать, это самая ответственная работа, да, и так далее. Там и Фома был, там были и другие апостолы, которые, хотя они все имели очень много славы Божией, да, но это все равно как пример для нас, что вот когда мы выйдем все в Царствие Божие, да, все равно будет зависеть от того, что человек делал, живя в теле, как он это делал, насколько он, Писание говорит, многими страданиями, многими скорбями надлежит идти вам в Царство Небесное. Так вот, сколько ты этих скорбей обошла стороной, да, столько у тебя и крепости есть. Вот тебе надо, допустим, 100 раз холодное, горячее, чтобы ты закалилась по полной программе, да. А ты 70%... Ну, не сработали они на тебя. Бог тебе дал трудность, а ты обозлилась на эту трудность, допустим, да? И все вычеркнуто. И в результате, ну, получился кусок металла, да? Что из него сделать? Сделать из него там бритву, которая не тупится уже. Или сделать из нее там какую-то, я не знаю, тяпку, которая... как говорится, и так пойдет, да? Один раз на камень попала, все, она уже вся затупилась. Поэтому все зависит от того, что из тебя получилось. То и будет дальше работать. Но больше всего я хочу подчеркнуть то, что каждому по мере дара Христова будет дано какое-то служение. Кто будет апостолом, кто будет пророком, кто будет учителем, кто будет для того, чтобы сделать вот эту золотую церковь в это последнее время, потому что вот даже тысячелетнее царство, ты сказал, все, что написано в Откровении, это предназначено для того, чтобы в конце концов получился справедливейший суд. Вот Бог уберет из тысячелетнего царства сатану, да, свяжет его, оставит там людей, которых, ну, как бы нету полностью нужной информации, что с человеком делать, да. Его нужно еще через эти обстоятельства провести, чтобы было видно, ну, на деле, какие у него все-таки наклонности. Потому что те, которые будут в тысячелетнем царстве, много из них, в конце концов, пойдут с сатаной на войну.
Ну, бесы же никуда не идут.
Нейтрализована будет полностью демоническая сила. Останется только возможность на своем личном уровне, значит, захватываться идеями зла.
Я немножко перебью, я попробую, может быть, со своей стороны еще добавить, как я думаю, что...
Хотя я не уверен насчет бесов.
Ну, я тоже не уверен, я просто спросил. Я думаю, что вот я пытаюсь свое мнение сказать насчет... Я думаю, что все Евангелие говорится о развитии человека в личном характере.
Да, да.
А Откровение, оно говорится о развитии христиан в глобальном характере, об их месте. Вот, скажем, все Евангелие говорит о твоем личном развитии внутри тебя, как будет развиваться Царство Божие внутри тебя. А Откровение, оно говорит о твоем вкладе или о твоем месте в общий процесс, вот от начала Христа до конца, где ты будешь находиться вот в этом, как бы, ну, не то, что как бы в теле, в этой схеме, вот, где ты находишься в этой схеме, вот в этой большой структуре, где ты находишься. Потому что во всех Евангелиях не описывается временное или как-то, ну, структурное какое-то понятие о каком-то, ну, вот, системе какой-то. А Откровение, оно в себя это включает, я так почему-то думаю.
Абсолютно, Леша. Молите Господина жатву, чтобы Он выслал делателей на жатву свою. То есть, ты не можешь молиться, меня выставь, Господь, на эту жатву, да? Это Он должен их сделать, этих людей. Это индивидуальная, особенная работа, как бы один на один ты и Бог, чтобы тебе подготовить и чтобы ты не подвел на том месте, где... нужно будет тебе стоять. Почему? Потому что, еще раз скажу, будет колоссальнейшая ответственность. Колоссальнейшая ответственность. Одним неправильным решением человек может губить миллионы людей одновременно, потому что очевидно, ну, влияние вот этих двух пророков Евангелия Царства, когда будет проповедоваться, конечно же, оно будет по всей земле. И звезда для того и зажигается, чтобы ее могли видеть во всех континентах и со всех сторон. Поэтому мы должны понимать, что это очень сложная подготовка. И когда мы глубоко пойдем в Откровение, мы увидим, что там все эти места есть о том, что должно случиться с миром и что должно случиться с людьми, которым предназначено готовить золотые светильники. Потому что золотой светильник – это церковь, которая проведена через огонь. И вот сегодня мы идем через огонь и берем крест, вот так, как, как мы идем, да? Чуть-чуть ослабел, ну, Бог протянет время. Он достаточно запасом время взял, чтобы человека сверхсил ему не давать. Но когда начнется великая скорбь, и люди будут идти с крестами, чтобы Евангелие Царства в них тоже сработало по полной, то там надо очень много благодати, очень много мудрости, чтобы никого из этих людей не погубить, не направить их на ложный след, потому что на то они и жнецы. А жать придется великое множество людей, великое множество людей. И жатва во время такой скорби, которой никогда не было раньше. Это насколько нужно иметь помазание, насколько нужно иметь твердость, насколько иметь рабство. И там уже не будет ни мужчин, ни женщин, там будут просто, я бы так сказал бы, грубо и, может быть, глупо, там будут роботы. То есть люди настолько посвященные, что у него ничего нету. Вот. У него есть «я Бог», и он...
Миш, я думаю, это слово не нужно использовать, потому что потом...
Я понимаю,
перекрутится, и потом
вы будет... должны понять, что я не имею в виду в том смысле роботы, что какие-то железяки, а в том смысле, что человек будет полностью... выжжен,
отдан будет полностью этой
выжжен
цели.
Настолько, что у него не может ничего зародиться снова неправильно.
Вот без вариантов.
И будет иерархия. Будут те, которые не дожженные до конца, но в них все-таки есть слава Божья, и на что-то они способны. И будут те, которые отдали и посвятили себя на все 100. Конечно же, их Бог поставит на самые ответственные места, где нельзя допустить ни капельки, ни одной капельки нарушений, потому что это, я же говорю, вот такой здоровенный корабль, и очень легко. Пришла мысль в голову, раз, крутанул сюда, а ты по судьбам идешь. Понимаешь, ты идешь по судьбам, ты не можешь, у тебя нету твоих... мнений, на тебя сатана будет кидать все силы, это ж великая скорбь, он будет достать тебя не может, потому что ты на небе. Он будет клеветать день и ночь, клеветать, выдумывать, моделировать ситуации так, чтобы ты попадал в такие ситуации, как Петр с Павлом, допустим, пришел, есть, не есть, соблазню тех или этих соблазню. Это ж тщательно готовится бесом. Ну, я сейчас ему тупик сделаю, вот тут он должен споткнуться, да? И вот все это надо понимать, знать и все-таки двигаться. Еще раз хочу сказать, Леша, извиняюсь, быстро скажу, насчет того, что книга Откровения действительно предназначена рабам, то есть людям, в которых сработало Евангелие Царства, то ли это как без откровения некоторые люди не могут войти в освобождение своего тела, потому что они предназначены для славы Божьей. И это следующий шаг их развития. Люди, которые просто, вот скажем, там 500 лет назад Евангелие Царства приняли от Бога, им не нужно было дополнять это откровением, потому что они не жили в последнем времени. Мы, живущие в последнем времени, призванные Богом для того, чтобы выйти на Его жатву, мы обязаны пройти через книгу Откровения, потому что иначе ты вообще ничего не получишь. Даже на своем собственном уровне ты не получишь Евангелие Царствия, потому что у тебя есть одно твое место. Вот если ты, как написано в Писании, я приду и сдвину светильник твой с места. Почему? Потому что у тебя есть место, у тебя определенная есть позиция, которую тебе Бог определил. Если ты ее не возьмешь, значит, ты ему и не нужен в Евангелии Царства. Потому что он тебя наметил, чтобы через тебя делать какую-то жатву на земле. А жатва уже вот-вот. Жатва уже вот-вот. Поэтому ну, некоторые люди искушают меня, говорят, о, ты себя возомнил, что ты один на все 2000 лет, умник, и ты, там тебе Бог открывает, больше никому не открывает. Это, кстати, вот постоянно, сколько я служу, столько такие разговоры, люди, которые обозливаются на церковь, они начинают это говорить. Я говорю, я всегда говорил, на сегодняшний день на земле Бог готовит многие, очень многие малые группы. Некоторых я знаю, мало я знаю. Бог не хочет, чтобы мы объединялись. Бог не хочет нас знакомить друг с другом. По какой причине? Потому что мы должны развиваться в своем собственном соку. Мы должны двигаться столько надежды, сколько Он нам дает, сколько мы не видим. Это для нас такой план у Бога. Поэтому я знаю, что здесь я могу вообще сегодня говорить, а завтра быть самым последним. Это для человека, который приближается к Царству Божьему, это вообще не важно. Где меня Бог поставит, что Он со мной будет делать дальше. Главное, чтобы я был на том месте, где Он меня видит. Все. Вот. А таких людей очень много. И сейчас по всей земле есть, как Писание говорит, не бойся, малое стадо, ибо Бог благоволил дать вам царство. Это только малое стадо. Это только малые группы людей, которые за это захватываются мертвой хваткой и говорят, что я хочу остаток своих дней провести в том, чтобы Бог был прославлен так, как Он достоин. Я отдаю Ему все право, я отдаю Ему всю власть. Это люди, которых Бог готовит к жатве, потому что это действительно последнее время. Мир изменится действительно мгновенно, все изменится, ну, вы знаете, вот вам коронавирус, извиняюсь, Леша.
Извиняю.
Дайте такую эпидемию, которой все люди на уши встанут, и мир изменится моментально. Все сразу поймут, что не деньги главное в жизни, не слава человеческая, а что-то, какая-то защита, какой-то выход, не удовольствие, а что ты сделаешь против него. Он прет по всей земле. И где ты его поймаешь? Они летают по воздуху, вся эта зараза. Так вот, Писание же говорит, что будут глады, будут моры. Моры вот как раз, вот, когда начнет, это же ведь, ну, еще ничтожный процент смертности, да, этого вируса. А если 50% людей заболеют, и у всех опасность умереть в любую минуту. Что будут люди делать? Будут рвать на себе волосы, потому что все хотят жить, или в основном все. И мнение людей очень быстро изменится, ситуация, все изменится. Бог, когда начнет двигаться, начнут, возопьет тогда и самый храбрый. Самый храбрый, куда он денется? И все остальные. Деньги не помогут никому. Ничего не поможет. Поэтому мы готовимся к тому, чтобы, когда Бог подготовит мир и проведет их через ужасные вещи, мы готовимся к тому, чтобы подбирать их и приводить их к Богу. И Богу нужно закончить. Ему, в конце концов, ему нужно совершить справедливый суд. Вы знаете, я просто скажу откровение по поводу тысячелетнего царства, да? Может, это вас напрягет немножко, но это специальное время для специальных людей, которые не обязательно останутся живыми на тот момент, и которые не обязательно, ну, достойны, там, скажем, кто-то на небе, кто достоин прийти на землю и 1000 лет здесь поцарствовать. Те, кто на небе, никто не захочет менять то, что на небе, на то, что на земле. Это ни в какие сравнения не идет, потому что там ты подключен к абсолютному блаженству, а здесь ты будешь, ну, немножко лучше, чем сейчас земля. Но все равно никто с неба сюда не пойдет. Сюда пойдут только те, которые, ну, как бы должны быть еще раз испытанные, чтобы потом справедливый суд им вынести. Поставить их даже в такие условия, чтобы, ну, как бы все крючки были сняты, чтобы никто не смог сказать в конце, что ты незаслуженно меня, ну, как бы в эту ситуацию ввел. Поэтому тысячелетнее царство – это не какое-то тут прямо там великое блаженство. Это просто сатана связан, и условия для того, чтобы идти к Богу, намного лучше. И если он эти условия не взял, значит, ага, мы тебя отметим, ты все-таки лукавый человек. Хотя Бог и так знает, но человеку он будет давать справедливейший суд. Вот так.
Понятно. Кто еще хочет сказать? Да. Эдди хотел, да? Кто хотел?
Можно, да?
Да, конечно.
Ну, мы упомянули сейчас, что будет какой-то уровень для каждого отдельного человека. Кто-то выше, кто-то ниже. Ну, давайте разберемся с этим вопросом. Я понимаю так, но я хочу разобраться, еще услышать мнение пастора, может, я прослушал, что на любом уровне, на котором поставит тебя Бог, высоко это будет, сапка это будет, которая об камень где-то может сломаться или как-то так. Я считаю, мое личное мнение, на любом уровне ты должен быть сильнее дьявола. И ни в каком случае ты не должен идти на компромисс с дьяволом. Если ты способен, и есть у тебя возможность или желание пойти на компромисс с дьяволом, потому что ты считаешь, что можно этот вопрос как-то обойти, я не думаю, что ты уже можешь этим служить Богу. То есть, вот давайте это конкретно уясним, уточним. На каком бы уровне ты ни находился, ты все равно должен быть сильнее дьявола. Потому что я в свое время видел видение, когда молились за одну душу, когда собралось войско от Бога и войско от дьявола. И я подумал в тот момент, какая может быть дьявол, как он может вообще восстать против Бога, он Бог его одним духовением сметет все его войско. И я услышал ответ, кому человек обернет голову за помощью, тот и победит. То есть в любом случае, если я возьму компромисс с дьяволом, я уже не могу быть на службе у Бога. Давайте это уясним 100%, чтобы, ну, без вопросов.
Значит, это такой спорный вопрос, некоторые люди с этим спорят, но я все-таки скажу. Апостол Павел говорит, проповедуя другим, чтобы самому не оказаться недостойным, да? Значит, надо так проповедовать другим, чтобы не случилось ничего такого, что ты сам окажешься недостойным. Значит, о чем идет речь? Конечно, когда будет жатва, то будут поставлены, ну, как бы выше светила, которые будут давать свет тебе, который пониже, чтобы ты, ну, как бы держался в том положении, на котором тебя Бог ставит. Он все это размерит. Но мы должны знать, что если ты способен там вести машину, да, и там, скажем, везти 40 человек в автобусе, да, то тебя не поставят управлять поездом, чтобы везти 1000 человек, допустим. У тебя не хватает силенок, мотор у тебя слишком слабый. И, конечно же, сатана будет искать любые пути, чтобы где-то тебя, так как ты выше информации не имеешь, больше не имеешь, и ты проповедуешь, и можешь попасть в ситуацию, когда ты сам окажешься недостойный. Вот. Но в этой ситуации, я говорю, когда будет жатва, там все Бог распределит, расставит, и каждый на своем месте, он будет непотопляемый, он не будет, ну, как говорится, ловиться дьяволом. Но во время апостола Павла и вообще в наше время, допустим, эти ситуации возможны. Если ты берешься не за свое, вот пример, допустим, Бог поставил Павла для язычников апостолом, Петра для обрезанных, так говорит Писание. Когда Петр попал к необрезанным, значит, он не знал, не имел достаточно, ну, как бы вам так сказать, света, чтобы увидеть ситуацию правильно, потому что и так правильно, и так правильно. Он выбрал один вариант, а он оказался неправильным. А Павел, который имел помазание для язычников и достаточно света в этом вопросе, он увидел, что это не то, что он там лицемерил, там, он хотел как лучше сделать, но у него не было достаточно света, чтобы ну, выбрать правильный вариант, потому что в другой ситуации точно наоборот нужно сделать. Если я вижу соблазняющую, то я вовек не буду есть мясо. Правильно? Мне надо укрываться, прятаться, потому что человек соблазняется. А в этой ситуации надо было так сделать. А свету недостаточно. Поэтому они хоть были как бы на равных, один для язычников, другой для евреев. И Павел мог ему сказать, что ты не в ту сторону пошел. И если ты так будешь идти дальше, значит, ты залицемеришься, и дьявол тебя возьмет на крючок. Конечно же, там ну, совсем другие отношения, и освобождение от этого легко, потому что это не похоть рождает грех, это чисто недостаточно света. Вот, поэтому человек, как только его Бог просвещает, он быстренько освобождается от этого. Но это очень важный момент. Поэтому, Вова, на своем месте ты будешь иметь полноту откровений, чтобы быть выше дьявола и на несколько шагов впереди его планов. Да? Он не сможет ничего сделать. Хотя это самое время, когда он будет лютовать с полной властью, с полной силой. Все равно у тебя будет больше помазания. Но в то же время ты будешь зависеть от людей, которых Бог поставит выше твоего служения, и они как бы будут иметь ну, апостольское какое-то поручение, чтобы всех других направлять, допустим, показывать предел скромности, показывать отношение к деньгам, к славе человеческой, к власти, к другим вещам, они своим примером, и тот, кто поменьше, ему уже будет стыдно выделываться и там где-то что-то ловиться на что-то. Поэтому мы должны это понять, что можно проповедовать другим и самому оказаться недостойным. Апостол этого боялся.
Что, кто еще хочет дополнить? Есть еще кто хочет сказать ваше мнение насчет книги Откровения? в следующий раз, наверное, наше время уже не будет сейчас, чтобы мы начали разбирать следующую главу. Ну, наверное, в следующий раз уже.
Я бы очень хотел, чтобы вы все-таки взяли базу. Мне понравилось то, что сказал Ваня. Он содержательно сказал, остальные расплывчато. Все-таки книга Откровения, ну, должна сформироваться у людей, что начинается она с того, что Бог показывает, что будет дальше. Какие шаги должен делать человек, кого Бог избирает быть звездой, светилом на небе, для того, чтобы жать жатву. Какой он должен быть сам, какая должна быть церковь, которой Бог поручит ему светить светом, чтобы это удовлетворило Бога. И дальше уже развитие ситуации, как Бог будет вести себя с этим миром, чтобы вырвать оттуда всех, кто все-таки определен к спасению. И он будет вырывать. Но два буквально быстренько, Леша, места из 19 главы Откровения, то есть с 18 мы там все разобрали, что касается продавать, покупать, вы поняли. Но вот два момента, давайте я ваше внимание обращу. Первый момент, 20 стих. «Веселитесь о сем небо, и святые апостолы, и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». Бог совершил суд над Вавилоном, ваш суд. Читаешь, да, Леша? Ваш суд совершил апостолов и пророков, и всех убиенных. Это ваш суд, это то, что вы посеяли, и по вашему, вкладу, Бог делает ему суд. Это первый момент. Когда будем разбирать за следующий раз, то мы к этому вернемся, что такое ваш суд и кто, как это все работает. Просто я слишком много говорю сегодня, мне надо чуть сократить. И последний самый стих. «И в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле». Немножко неточный перевод. Вот я вам другой перевод сейчас дам. Смотрите. Смотрите, как здесь. На тебе кровь пророков и всех святых Божьих людей, убитых на земле. Там как бы так звучит, как бы все убитые на земле, это по твоей вине убитые. А здесь написано всех святых убитых на земле, это твоя вина, этого города вина. Поэтому мы должны понимать, что это религиозная система, неважно, какая это система, пусть то христианская, пусть то какая-то другая деноминация, которая говорит о Боге, призывает каким-то божественным стандартам и, выполняет вот это правило, что надобно, чтобы человек, приходящий к Богу, веровал, что он есть. Вот, допустим, если вы возьмете мусульман, они верят, что Бог есть, Аллах, да? И что он воздает людям. И вот этого достаточно для старта личного поиска Бога. Человек начинает искать его, человек начинает молиться, и если он наполняет какую-то нужную меру, Бог начинает ему открываться. Как только Бог ему начинает открываться, религиозная система его уничтожает моментально. Так вот, кровь всех святых, как раз на этой Вавилонской блуднице и на этом городе. Из этого мы понимаем, что это не просто католическая церковь или христианская церковь. Здесь речь идет о всех тех, которые говорят, что Бог есть, и ищущим Его воздает, потому что у Бога конкретные с Духом Антихристом условия, что вот этого ты не повреждаешь, ты этому не можешь помешать. Эта информация будет звучать, и кто на эту информацию клюнул, как говорится, начал лично искать Бога, начал ему Бог открываться, это Божий как бы прибыток. Дьявол его уничтожает, а на самом деле Бог его пожинает. И вот это же есть потом месть убиенных, да, и суд пророков и апостолов и всех убиенных людей этому городу. Это суд им, не Божий суд, а суд вот этих вот всех, которые посеяли. Ну все, я...
Хорошо.
Если у меня есть время, я еще могу.
Ну еще 5 минут. Можешь...
Конечно. Я люблю об этом рассуждать, и я считаю, что мы очень блаженные люди, потому что Бог нас ведет к тому, чтобы Его имя велико прославилось. Бог все равно всякому искреннему, знаете, вот я смотрю на людей, и я вижу, что падает человек, да, что-то натворил. И он раз и признает, что да, я плохой, да, я сделал, как бы мне избавиться. И это та ситуация, которая есть, странно скажу, но она есть нормальная в нашей ситуации. Почему? Потому что Бог ломает всех. Мы все крайне испорчены. Кто-то больше страхом водится, к нему нужен один подход. Кто-то больше такой наглый или там без комплексов, как говорится, к нему нужен другой подход. Но всех нужно ломать. Всех нужно выкручивать, выворачивать, вытягивать. И вот я смотрю на людей. Если человек, вот видишь, что он упал, и ты видишь по его глазам, что человек понимает, что да, я самый последний, я самый гад паршивый. У меня, возьмите меня, допустим, да. Большинство, почему я не делаю плохих вещей, как я пастор, как я подведу там людей, что они за меня подумают, и много разных других причин, которые меня сдерживают, там, допустим, на кого-то не наорать, где-то кого-то там еще что-то, или разные другие вещи, да. Но, как бы, я могу сказать, как апостол Павел, что, я не такой и плохой. Я с детства там все, и у меня есть много разных заслуг. Но в то же время я внутри себя, я говорю, я изверг. Я самый последний. И я, если вот Бог определит мне в своем царстве место подносилы и человека, который где-то кому-то просто будет в помощь, чуть-чуть. Я нисколько не обижусь, и нисколько меня не возникнет, что я столько сделал, а ты меня это самое. То есть вот одновременно и стараться правильно поступать, с другой стороны, ломаться настолько, что я самый недостойный, я самый неправильный. Почему, когда человек попадает в какую-то проблему и начинает упираться и говорить, нет, я, меня Бог выбрал вот быть впереди и что-то делать, это говорит о человеке, который просто недоломатый. И часто смотришь, столько уже наделал, уже вот стоит бы лечь на пол, спрятаться носом под карпет и сидеть, ну, не в делах, я не имею в виду, что вот ты там наделал, теперь ты не можешь говорить откровение. Внутри себя осознание своей ничтожности, негодности должно очень ярко высветиться, чтобы человек не мог это забыть потом никогда. Правильно я говорю? Это очень важный момент. Это Бог очень многим как бы жертвует. Ему уже неприятно, когда мы впадаем в какие-то крайности, грехи какие-то. Он не хотел бы этого видеть, но невозможно. Невозможно гордого человека не дать ему подножки так, чтобы он рухнул на все, как говорится, кости, сколько у него есть. Вот это вот момент. Поэтому я смотрю на людей, которые, ну, как бы, вот мы теперь впереди, линия проведена, вы там где-то... Это самое, это люди, которые просто недоломаны так, как нужно, и не понимают того, что, ну, все.
Хорошо, значит, вложился. Хорошо, давайте тогда встанем. Господи, милосердный Господь, стоим пред Тобой сейчас. Просим Тебя, Господь, благослови, Господь, нас, чтобы Слово Твое, Господь, оно работало с нами, Господь, при нашем расходе с этого места. Благослови тех людей, которые нас слушали. Пусть семя, Господь, которое Ты, Господь, положил сегодня в наши сердца, Господь, чтобы оно развивалось в жизнь вечную, Господь, которая придет и откроется в нас, Господь. Я верю, что придет Господь, это откроется у нас, Господь. Во имя Иисуса Христа я исповедую на этом месте. Господь, будь благословен, будь прославлен за все, что ты делаешь, за все, что ты еще будешь делать. Слава тебе за все. Аминь.